Глава 24. Вторник, 5 апреля. Пер Оки Санстрём, внештатный журналист 47 лет, вернулся в свою квартиру в Солне после полуночи. Он немного выпил и теперь чувствовал, как у него все время сосет под ложечкой. Весь день прошел в пустом времяпровождении. Он не находил себе места от страха. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Дакс Венсон был застрелен в Эншеде. Ошалело, слушая новости по телевизору в тот вечер, Санстрём почувствовал облегчение и надежду. Свенсон был мертв, а значит, публикации книги о трафике проституток, в которой тот собирался выставить на показ Санстрёма, скорее всего, не будет. «Вот черт, одной лишней шлюхи оказалось достаточно, чтобы попасть в историю», — подумал он. Его переполняла жгучая ненависть к Дагу Свенсону. Как он упрашивал, умолял, на коленях ползал перед этой скотиной. На следующее утро после убийства Санстрём был слишком возбужден от радости, чтобы мыслить здраво. Размышлять всерьез он начал только на следующий день. Поскольку Даг Свенсон работал над книгой, где он, Пер Оке, характеризовался как насильник с педофильским уклоном, то, возможно, и полиция начнет раскапывать его прегрешения. Господи, да его же могут заподозрить в убийстве. Тревога слегка улеглась, когда физиономия Лизбет Саландер стала появляться на первой странице чуть ли не в каждой газете. «Кто, черт побери, это Лизбет Саландер?» — крутилось у него в голове. Он никогда о ней не слышал. Полиция же определенно считала ее главной подозреваемой, а прокурор уже уверенно высказался о том, что расследование приближается к завершению. По собственному опыту, Санстрём все же знал, что журналисты обычно не выбрасывают собранные материалы и сделанные записи. «Миллениум» — этот дерьмовый журнальчик с неоправданной репутацией серьезного. Все они одним миром мазаны, подкапываются под людей, вопят и гадят. Он не знал, как далеко продвинулась работа над книгой. Он не знал, что им известно, а спросить было некого. Такое чувство, что он находился в вакууме. Всю прошлую неделю его бросало то в панику, то в эйфорию. Полиция с ним не связывалась. Может быть, все обойдется? Говорят же, что дуракам везет. Но если облом, то жизнь его кончена. Вставив ключ в замок и повернув его, он открыл дверь и тут же услышал шорох за спиной, а затем почувствовал парализующую боль в пояснице. Гуннар Бьорк еще не спал, когда раздался телефонный звонок. Одетый в пижаму и халат, он сидел на кухне, не зажигая свет, и думал над своей дилеммой. Никогда раньше за всю свою многолетнюю карьеру у него не было ничего похожего на нынешнюю тяжелую ситуацию. Сначала Бьорк не собирался брать трубку. Бросив взгляд на часы, он увидел, что уже 11:30. Но телефон продолжал звонить, и после 10-го сигнала он не устоял. Вдруг что-то важное. «Это Микаэль Блумквист», — произнес голос на другом конце. «Какого черта?» — подумал Бьорк. «Уже за полночь я спал. Извините, просто я подумал, что вам будет интересно то, что я могу вам сказать. Что вам нужно? Завтра утром в 10 я даю пресс-конференцию в связи с убийством Дага Свенсона и Мия Бергман». У Гуннара Бьорка перехватило в горле. «Я собираюсь сообщить о деталях секс-торговли из книги Дага Свенсона, которую он почти закончил. Единственным клиентом, которого я собираюсь назвать по имени, будете вы. Вы же обещали дать мне время». Услышав страх в своем голосе, он осекся. «Прошло несколько дней, а вы обещали перезвонить мне после выходных. Завтра у нас вторник, так что либо вы мне все выкладываете, либо я завтра провожу пресс-конференцию». «Если вы созовете пресс-конференцию, то никогда ничего не узнаете о зале». «Возможно, но тогда это не будет меня касаться. Вам придется вместо меня иметь дело с полицейскими, ведущими расследование, ну и, конечно, со всеми журналистами страны». Возможностей для сделки на условиях Бьорка не оставалось. Он согласился встретиться с Микаэлем Блумквистом и сумел сдвинуть день встречи на четверг. Еще одна небольшая передышка. Но он был готов. Итак, пан или пропал? Санстрём не знал, сколько времени провел без сознания. Очнувшись, он понял, что лежит на полу в гостиной. Болело все тело, и он не мог пошевелиться. Постепенно он осознал, что руки у него связаны за спиной, чем-то вроде изоляционной ленты, и ноги перевязаны. Рот тоже был заклеен липкой лентой. В комнате горел свет, а жалюзи были опущены. Было неясно, что произошло. Пер Оки расслышал звук, доносившийся вроде из его кабинета. Он замер и прислушался. Кто-то выдвигал и задвигал ящики письменного стола. «Неужели ограбление?» — подумал он, слыша, как кто-то роется в его ящиках, как шуршит бумага. Целую вечность спустя он услышал шаги, попытался повернуть голову, но не смог никого увидеть. Он постарался хранить спокойствие. Вдруг Пер Оки почувствовал, как через его голову перекинули веревочную петлю и затянули на шее. С перепугу он чуть не обделался. Подняв взгляд, увидел, как веревка, идущая от петли, поднимается к блоку, закрепленному на крюке, где когда-то висела люстра. Злоумышленник обошел вокруг него и попал в поле зрения. Первой стала видна пара черных сапожек маленького размера. Кого ожидал увидеть Санстрём, он и сам не знал, но, подняв глаза, пережил что-то вроде шока. Сначала он не узнал в ней ту психопатку, чья фотография пялилась на вас с первых страниц всех газет, выставленных на витрины со времени прошедшей Пасхи. Она не была похожа на свою фотографию. Теперь коротко стриглась. Одета она была во все черное. Черные джинсы, короткую открытую хэбэшную куртку, черную майку и черные перчатки. Но самым пугающим было ее лицо, покрытое гримом, черная помада на губах, подведенные черным глаза, драматически выделенные черно-зеленым тени на веках и под глазами. Все остальное на лице было закрашено белилами. Кроме того, от левого виска к подбородку все лицо пересекла широкая красная полоса. Эта гротескная маска придавала ей совершенно безумный вид. Его мозг отказывался воспринимать увиденное, настолько все было невероятным. Лизбет Саландер держала в руках конец веревки, за который дернула. Санстрём почувствовал, как веревка врезалась в горло и на несколько секунд прервала его дыхание. Он старался подтянуть ноги. Ей же, благодаря блоку и талям, почти не приходилось прилагать усилий, чтобы поставить его на ноги. Когда Пер Оки поднялся перед ней во весь рост, она перестала тянуть за веревку и намотала ее на трубку, подводящую к батарее отопления, а затем завязала двойным морским узлом. После этого Саландер исчезла из вида, оставив его одного минут на 15. Вернувшись, придвинула стул и села напротив него. Он старался избегать ее взгляда с разрисованного лица, но у него это плохо получалось. На стол она положила пистолет. Его пистолет. Она обнаружила его в обувной коробке в гардеробе. «Кольт М1911». Этот не вполне легальный пистолет хранился у него несколько лет. Он как-то купил его по случаю знакомого просто ради хохмы и даже ни разу не попробовал выстрелить. Прямо у него на глазах Саландер вынула магазин, вставила патроны, затем загнала магазин на место и отправила патрон в ствол. Пер Оки Санстрём был готов вот-вот лишиться чувств, но заставил себя выдержать ее взгляд. «Не понимаю, почему мужчины так любят запечатлевать свои извращения», — сказала она. Это было произнесено спокойным ледяным тоном. Саландер говорила тихо, но отчетливо, протягивая фотографию, отпечатанную с его жесткого диска. Это, вероятно, эстонка Инес Хамуярви, 17 лет, из поселка Риепалу, неподалеку от Нарвы. Неплохо развлекся. Вопрос был чисто риторический. Пер Оке Санстрём не мог ответить, его рот был заклеен лентой, а мозг был не в состоянии построить ответ. Фотография изображала... Господи, зачем я только сохранил фотографии? Мелькнуло в мозгу. «Ты знаешь, кто я? Кивни!» Пер Оке кивнул. «Ты садистская свинья, подонок и насильник». Он не шевелился. «Кивни!» Он кивнул. На глаза его вдруг навернулись слезы. «Сейчас я тебе объясню правила», — начала она. «На мой взгляд, тебя следовало бы прикончить немедленно. Переживешь ли ты эту ночь, мне безразлично. Тебе ясно?» Он кивнул. «В нынешней ситуации от тебя вряд ли ускользнуло, что я сумасшедшая, привыкшая убивать людей, в особенности мужчин». Саландер показала пальцем в сторону вечерних газет, которые он сложил на столе в гостиной. «Я собираюсь снять клейкую ленту с твоего рта. Если ты закричишь или даже повысишь голос, я отключу тебя вот этим». И она подняла электрошокер. «Эта фурия выстреливает зарядом 75 тысяч вольт. В следующий раз там будет примерно 60, потому что один раз я ее использовала и не перезарядила. Тебе ясно?» Он удивленно смотрел на нее. «Это означает, что твои мышцы перестанут действовать. Через это ты уже прошел у дверей при входе». Она улыбнулась ему. «А это значит, что ноги не смогут держать тебя, и ты сам себя повесишь. Отключив тебя, я просто встану и уйду отсюда». Санстрём кивнул. «Господи, да это же чокнутая убийца!» — подумал он и почувствовал, как слезы снова безудержно полились из его глаз. Он зашмыгал носом. Она поднялась и сорвала ленту с его рта. Ее мерзкое размалеванное лицо оказалось в сантиметре от него. «Молчи», — приказала она. «Ни слова. Заговоришь без разрешения — отключу тебя». Саландер подождала, пока он перестанет шмыгать носом и встретится с ней взглядом. «У тебя есть только одна возможность пережить эту ночь», — обещала она. «Только одна, двух уже не будет. Я задам тебе несколько вопросов. Если ты на них ответишь, я сохраню тебе жизнь. Кивни, если ты все понял». Он кивнул. «Если откажешься отвечать хоть на один вопрос, отключу тебя. Тебе ясно?» Он кивнул. «Если обманешь или будешь увиливать, отвечая, отключу тебя». Он кивнул. «Я с тобой торговаться не собираюсь. Второго шанса у тебя не будет. Либо ты сразу ответишь на мои вопросы, либо умрешь. Ответишь приемлемо, останешься в живых. Проще некуда». Пер Оке кивнул. Он ей верил, и выбора у него не было. «Пожалуйста», — пробормотал он, — «я не хочу умирать». Саландер строго взглянула на него. «Только от тебя зависит, жить тебе или умереть. Но ты только что нарушил мое первое правило — не говорить без моего разрешения». Санстрём сжал губы и подумал. «Господи, она же совершенно сумасшедшая». Микаэль Блумквист чувствовал такое напряжение и беспокойство, что просто не знал, куда деваться. В конце концов он надел куртку, шарф и пошел бродить. Без всякой цели прошел сначала мимо станции Сёдра, затем мимо полукруга здания Бофилсбоге и, наконец, оказался в своей редакции на Гетгаттен. В рабочем помещении было темно и тихо. Микаэль решил не зажигать свет, но включил кофеварку, сел на подоконник и стал смотреть на Гетгаттен, ожидая, пока вода пройдет через фильтр. Ему хотелось разложить свои мысли по полочкам. Расследование убийств Дага Свенсона и Мия Бергман казалось ему разбитым мозаичным панно, где некоторые куски хорошо различимы, а некоторые вообще утрачены. Сомнения мучили его. «Она вовсе не убийца-псих», — напомнил он себе. Она написала, что не убивала Дага и Мию, и он ей верил. Но каким-то непонятным образом Лизбет все же была внутренне связана с тайной убийства. Микаэль начал немного критически пересматривать свою теорию, на которой настаивал с того момента, как побывал в квартире Веншеде. Он исходил из казавшейся ему очевидной предпосылки, что репортаж Дага Свенсона о трафикинге был единственным мыслимым мотивом убийства Дага и Мия. Теперь Микаэль склонялся к признанию разумности аргументов Бублански, что это не объясняет убийство Бьюрмана. Саландер писала, что на клиентов проституток можно наплевать, а сосредоточиться надо на зале. Как это сделать? Что она имела в виду? Что за непростой человек? Неужели нельзя сказать ясно и определенно? Вернувшись в буфетную, Микаэль налил кофе в кружку с эмблемой молодых левых, а потом сел на диван в центре комнаты, положил ноги на кофейный столик и закурил непозволительную сигарету. Бьорк — это список клиентов, а Бьюрман — это Саландер. Не случайно и то, что оба, и Бьюрман, и Бьорк, работали на полицейскую службу безопасности. А тут еще пропавшее дело, относящееся к Лизбет Саландер. Может быть, существует не один мотив? Микаэль замер и пытался подхватить эту мысль, посмотреть с другого угла зрения. Не могла ли сама Лизбет Саландер быть мотивом? У него крутилась мысль, которую он пока не мог облечь в слова. Это было еще что-то непродуманное. Микаэль даже самому себе не мог пока объяснить, что имел в виду, предполагая, что сама Лизбет Саландер могла послужить мотивом убийства. У него появилось смутное ощущение, что он что-то нащупал. Теперь Микаэль понял, что слишком устал, вылил кофе, пошел домой и лег спать. В постели, лежа в темноте, он снова пытался нащупать ту ниточку и пролежал пару часов, пытаясь добраться до того, что же он имел в виду.